«Я думаю, вы не заполучите никого из них живыми?»
«Никого. Человек в машине умер тут же на месте. Остальные были убиты нашими пулями. Мы тоже потеряли несколько человек».
Грант снова посмотрел вниз. На лице Бениша было выражение абсолютной пустоты, которое ассоциировалось с полным умиротворением. «Я полагаю, он жив, так что есть надежда?»
«Он жив, но надежда не очень велика».
«Кто-нибудь имел возможность поговорить с ним?» — спросил Грант.
«Капитан Вильям Соуэнс. Вы его знаете?»
Грант покачал головой. «Видел мельком в аэропорту, когда Гондер представлял его, назвав по имени».
«Оуэнс говорил с Бенишем, но не получил никакой важной информации. Гондер тоже разговаривал с ним. Вы говорили с ним больше, чем кто-либо другой. Он сказал вам что-нибудь?»
«Нет, сэр. Я бы ничего не понял, даже если бы он и сказал. Моя миссия заключалась только в том, чтобы доставить его в нашу страну, и ничего больше».
«Конечно, но вы разговаривали с ним, и он мог сказать больше, чем хотел бы».
«Если он даже и сказал, это прошло мимо меня. Но я не думаю, чтобы он сказал что-то лишнее. Живя на той стороне, вы получаете хорошую практику по держанию языка за зубами». Картер нахмурился.
«Не старайтесь без особой необходимости подчеркивать свое превосходство, Грант. Вы получаете такую же практику и на этой стороне, если вы этого не знаете. Простите, это все лишнее».
«Все в порядке, генерал», — равнодушно сказал Грант. Он пожал плечами.
«Суть дела в том, что он никому ничего не сказал. Он был выведен из строя прежде, чем мы сумели получить от него то, что хотели получить. Он мог бы никогда и не покидать ту страну».
«Когда я ехал сюда, я проезжал огороженное место».
«Это то самое место. Еще 5 кварталов, и он был бы в безопасности».
«Что с ним?»
«Повреждение мозга. Его нужно оперировать, и для этого вы нам и нужны».
«Я?» — спросил Грант. «Послушайте, генерал, в мозговой хирургии я ребенок, и я завалил анатомию мозга в университете». Картер не отреагировал на слова Гранта, и тот почувствовал их несерьезность.
«Пойдемте со мной», — сказал Картер.
Грант последовал за ним через дверь вниз по крутому коридору в другую комнату.
«Центральный пульт управления», —
коротко пояснил Картер. Стены были усеяны телевизионными экранами. Кресло в центре было наполовину окружено полукруглой консолью с переключателями, расположенными на наклонном пульте. Картер сел в то время, как Грант остался стоять.
«Разрешите мне обрисовать вам суть дела. Вы знаете, что между нами и ими существует патовое положение».
«И длительное время, конечно».
«Патовое положение, в конце концов, не такая уж плохая вещь. Мы состязаемся, мы все время пугаем друг друга, и мы достаточно много сделали на этом пути. И мы, и они. Но если это патовое положение должно быть нарушено, оно должно нарушиться в нашу пользу. Я надеюсь, вы понимаете это?»
«Я думаю, что понимаю, генерал», — сухо сказал Грант.
«Бениш олицетворяет собой возможность такого нарушения. Если бы он мог рассказать нам то, что знает».
«Могу я задать вопрос, сэр?»
«Давайте».
«Что он знает? Что это такое?»
«Еще нет. Подождите немного. Сущность информации в данный момент не самое главное. Позвольте мне продолжить. Если бы он мог рассказать нам то, что он знает, Равновесие было бы нарушено в нашу пользу. Если он умрет, или если даже он выкарабкается, он не сможет нам дать нужную информацию из-за повреждения мозга, то патовое состояние будет продолжаться.
Не считая общечеловеческой скорби о потере великого ума, мы можем сказать, что сохранение патового положения не так уж плохо.
Да, если ситуация такова, как я вам ее описал. Но она может быть и иной.
Что вы имеете в виду?
Поговорим о Бенише. Он известен умеренными взглядами, но у нас не было никаких указаний на то, что у него существовали трения с правительством. Он проявлял все признаки лояльности почти 25 лет, и его высоко ценили. А теперь он вдруг дезертирует.
Потому что он хочет нарушить равновесие в нашу пользу.
Хочет ли? Или, может быть, он уже сообщил о своей работе, прежде чем уяснил всю ее значительность, достаточно много для того, чтобы дать другой стороне ключ к продвижению вперед.